Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 7, текст 42, воплощение Господа. Санскрит прочитайте, пожалуйста.
Ешам,
только тем.
Сах,
Господь.
Эйша,
это.
Бхагаван,
личность Бога.
Даяет,
являет свою
милость.
Ананта,
обладающий
бесчисленными энергиями.
Сарва
Атмана,
всеми силами безоговорочно.
Ашритапада,
предавшаяся душа.
Яди,
если так предастся.
Нирвяликам,
без притворства.
Те,
только те.
Дустарам,
неодолимую.
Атитаранти,
могут преодолеть.
Ча,
и все связанное.
Дева
Майям,
разнообразная
энергия Господа.
На,
не,
Эшам,
их,
мама,
моих,
Ахам,
я,
Ити,
таким образом,
Тхи,
сознающий,
Шва,
собак,
Шигала,
шакалов,
Хакшье,
для еды. Перевод стиха. Однако тот, кто безраздельно предан служению Верховному Господу и благодаря этому заслужил особую благосклонность личности Бога, может пересечь непреодолимый океан иллюзии и постичь Господа. Но те, кто привязан к своему телу, которому в конце концов суждено стать пищей собак и шакалов, не способны на это. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистые, беспримесные, преданные Господа постигли Его величие. Они понимают, насколько велик Господь и как бесконечно разнообразны проявления Его энергии. Но тем, кто привязан к своему смертному телу, практически закрыт доступ к науке о Боге. В материальном мире, в материалистическом мире, основанном на концепции тождества «я», живого существа и его материального тела, эта наука неведома. Материалист день и ночь трудится, не разгибая спины, чтобы обеспечить всем необходимым не только свое материальное тело, но и тела своих детей и родственников, членов своего сословия, соотечественников и так далее. Материалисты заняты разнообразной филантропической и альтруистической деятельностью на политической арене, на уровне своей страны и масштабах всего мира. Однако ни одна из форм их деятельности не выходит за рамки ложной концепции тождества материального тела и духовной души. Следовательно, пока человек не избавится от ложных представлений о природе тела и души, он не сможет постичь Бога, и пока в обществе нет знания о Боге, прогресс материальной цивилизации, каким бы блестящим он ни был, следует рассматривать как деградацию общества.
Ишам сейша Бхагаван даяет ананта сарватма нашрита падояди нирьяликам надустарамати таранти чадева маям найшам мамахамати тишва шигала бхакши.
Однако тот, кто безраздельно предан служению Верховному Господу, благодаря этому заслужил особую благосклонность личности Бога, может пересечь непреодолимый океан иллюзии и постичь Господа. Но те, кто привязан к своему телу, которому в конце концов суждено стать пищей собак и шакалов, не способны на это. Воплощение Господа. Песня 2, глава 7, текст 42. Здесь объясняется разница между материей и духом. Шрила Прабхупада говорил, что это можно объяснить бесконечным образом, бесконечными способами по разницу, поскольку так много энергий духовных и материальных. У вас никогда не истощатся примеры, аргументы, Прабхупада говорил, если будете думать об этом, как объяснить разницу между материей и духом, не истощится этот запас. Здесь также в этом стихе с определенной точки зрения это описывается. О том, что душа – это живое существо, обладающая энергией Бога, наделенная энергией Бога. Так можно понять. То есть она божественна, необъяснима по-другому. А тело – это просто чья-то пища. Живо отживается дживанам. Так утверждается, что все в мире устроено так. Что низшие формы жизни служат пищей для высших форм жизни. Поэтому человеческое тело состоит из пищи и принадлежит пищу кому-то, предназначена кому-то в пищу, с точки зрения материальных взаимоотношений, телесных отношений. Но человек думает, что можно сохранить это тело. Он не хочет быть чьей-то пищей. Он думает, что можно тело сохранить. Так ему кажется. Но как он это делает? За счет тел других живых существ. Называется борьба за выживание, за существование. Он вступает в борьбу за существование, чтобы просто выжить в этом мире. Но тело, оно временно, оно не может выжить. Не может быть вечным. То есть борьба бессмысленная. С этой точки зрения. Какой смысл в этой борьбе? Какой смысл бороться за выживание, если тело временно само по себе? Может быть, оно исчезнет через несколько лет, может быть, через 10 лет, может быть, через 20 лет, несущественно. Сама платформа телесная, она ненадежная. для того, чтобы создавать политические арены, здесь Прабхупада говорит, и на этой политической арене действовать. Всеми силами мира, объединив телесную концепцию, какие-то высокие измы, превознося это человеческое тело. В изображениях, в скульптурах, в стихах человеческое тело прославляется с эпохи Возрождения. А до эпохи Возрождения в западном мире тело было унижено, эксплуатируемо. То есть, почему эта телесная концепция она стала преобладать? Потому что природу подавляли этого тела. Что в Гите также не рекомендуется подавлять природу тела. Две крайности. Либо мы полностью отказываемся от всех телесных потребностей, либо полностью погружаемся в телесные потребности. Здесь говорится, что необходимо регулировать. Человеческое тело имеет предназначение. И нужно отрегулировать его для того, чтобы выполнить это предназначение. Так же, как машины и водители, несомненно, отличаются. Но машина необходима, чтобы доставить водителя до места назначения. Не больше это. Она может быть очень полезна в этом смысле слова. Но если рассматривать человеческое тело как душу, это большое заблуждение. Как свое истинное существование, это большое заблуждение. И тогда в этом случае телесная временная концепция, она вступает в конфликты с окружающим миром, с энергиями Бога. Как? Она привлекается одной энергией Бога. И пытается противодействовать другой энергии Бога. Когда он нос вытаскивает, то хвост увязает. Когда хвост вытаскивает, нос увязает. Так материалисты не могут сбалансировать свою жизнь. То есть ради любви к самому себе человек вредит какому-то другому человеку. Ради любви к одному человеку он может навредить другому человеку. Ради любви к своей семье он может обманывать другие семьи. Ради любви к своей нации он может уничтожать другие нации. То есть одну энергию Бога он как бы принимает, другую энергию Бога он хочет разрушить. То есть он не понимает этого единства, духовного единства, что все эти энергии из одного источника, они находятся всегда в полном равновесии и гармонии. Мом пурнамадах пурнамадам. Природа, полноты, гармония, равновесие. И человек своим поведением он выводит из равновесия это. Это ом пурнам, полное целое. Как? Каким образом? Он сам становится в центр этих весов. То есть на место Бога хочет встать. И такая возможность дается для человека. Поле деятельности Земля, где в Бхагаватам описывается, это происходит постоянно, поколение за поколением, век за веком. Землю делят на части, граничат ее. Воюют и разделяют на границы. Приходят новые цари и делают все заново, переделывают, перекраивают мир. Появляются новые претенденты на власть, снова вступают в конфликт. И так происходит постоянно. Это поле деятельности, где люди просто борются за власть на политической арене под видом альтруизма, гуманизма, человеколюбия и всего остального. Это означает, что они думают, что это есть тело, есть душа, самое ценное. Но здесь хороший пример, говорит Шукадева Госвами. Пища для собак и шакалов. Вся ценность тела. Если смотреть на тело, взвесить его и оценить в гривнах на вес, не знаю, сколько стоит сейчас килограмм. Сколько? 30 гривен килограмм. На 70 умножьте, сколько будет? 2100. Все, вот, оценили мы тело сейчас в гривнах, в таком эквиваленте. Так же, как машина, она имеет цену тоже определенную, можно посчитать. Также тело, вот, материальную ценность можно сосчитать в материальном эквиваленте. Но не думайте, что тело стоит дороже, в этом смысле слова. Это просто машина. Она дорога тогда, когда работает по назначению. Согласны? По назначению. Тогда ценность его проявляется. В другом случае, если эта ценность скрывается, которая в себе таит человеческое существование, раскрыть свою духовную природу, осознать, она называется крипана, жизнь крипана, скупца или нищего. Он богатый. Богатый, но поскольку он скупец, он живет как нищий. Он не тратит, не использует, не расходует эти богатства. Потенциальные свои возможности духовные он не интересуется. Бог, душа, крипана называется. То есть он деградировал, он нищий духом этот человек, так скажем. Возможно, он богат, в смысле материальном, преуспевает, но он нищий духом, у него не хватает мужества идти путем отречения, не хватает такой силы. Прабхупада говорил, что они имеют такие великие амбиции, материалисты, что хотят
лететь на Луну, осваивать Луну и Марс. Ну, какие амбиции у них, смотрите. Здесь хаос сотворили на планете, теперь летят на Луну. Там все перевернут перед дном. Здесь они так и не поняли, что такое жизнь, зачем они живут. Они теперь на Луну летят туда, там устраивать свою политику. Потом на Марс тоже. Предсказание Ванги, Марс они освоят. Вынуждены будут освоить Марс. По предсказанию Ванги, не знаю, там слишком много плохих предсказаний. Люди ожидают ядерной войны, особенно вот в начале нового десятилетия. Какие-то звезды говорят об этом, что, возможно, будут какие-то большие разрушения. Но мы не знаем точно, потому что есть еще милость Господа читания. Давно об этом говорят. По уничтожению война уже давно идет. По разрушению. Мы как бы видим, что живем в мире не совсем так. Статистика интересная. 20 миллионов абортов в год в мире. Это размеры мировой войны. Уничтожение населения. Только в таком виде, что люди не замечают, что это в условиях мира происходит фактически. И считают, что это мирное время. Когда люди настолько заведут друг другу, что даже убивают собственных детей. Это мирное время. То есть условно нет какой-то политической войны, они считают, что это время мирное. Остальное это просто уже детали мира. Вот такие. Сколько на бойнях уничтожается животных, того больше, ежегодно. Сложите все. Это только определенные моменты. Еще есть теракты, еще есть настоящие войны. Сейчас в Грузии развязывается война. Стихийные бедствия и все остальное. То есть причина человеческого поведения. Если вы увидите, что в течение года около миллиарда людей могут просто гибнуть. Без особой на то причины даже. То есть это масштабы Третьей мировой войны фактически. И возможно, они могут применить какое-то оружие, само собой. Но Прабхупада говорит, что это их амбиции. Это их искаженное сознание. Они принимают тело за душу, любой ценой хотят удовлетворить чувство этого тела. Как смысл жизни вообще. Чувство тела, и надо их удовлетворять. Все для этого делают. И мужчина и женщина, они объединяются в этой цели. Женщина, дающая наслаждение, мужчина, наслаждающий, они развивают эти отношения сейчас интенсивно. В мире сейчас развиваются эти отношения между мужчинами и женщинами до любых возможностей, любых форм наслаждения, какие угодно вообще. Публично, общественно, индивидуально, как угодно, неважно. Главное – наслаждаться. Это называется прогресс. Прабхупада говорит, это деградация. В комментарии. Это извращенное наслаждение. Нельзя потенциал души использовать для удовлетворения чувств тела. Что-то сродни тому, как мы были. Это хороший пример, когда мы распространили книги на Урале в одном городе. В одном уральском городе. Мы пришли на завод, камнедробильный завод. Я не знал, что это такое. Потом я прочитал Прабхупаду, что это такое завод. Написал, завод это другое название ада. Я не всегда соглашался тогда с Прабхупадой. Думаю, ну, Прабхупада немножко преувеличивает, конечно, но чтобы так сильнее доказать. Но я просто не видел собственными глазами все это. И вот я пришел на камнедробильный завод, и можете представить такие глыбы, вот примерно вот природные глыбы какие-то, скалы там все взрывают, привозят белазы, гигантские машины, и сваливают в определенное место. Затем их как-то транспортируют там к ударному молоту, который должен разбить эту глыбу. Просто разбить. Вот такая. И это целый день происходит. Сваливается огромная такая вот, знаете, металлический молот на эту глыбу и бьет ее. Бьет с грохотом. И там как пули свистят эти искры, знаете, эти камни. Колется все на части с грохотом. И люди, они работают всю жизнь там. В комбинезонах таких, знаете, брезентовых. Все пронизанные типа, каменной пылью их кожа. Очки, наушники. Они это уже не носят. Не хотят они в наушниках, очках целый день ходить. Они уже привыкли так, знаете. Вот, и они в этот шум, вибрации эти страшные, этот завод, потом этот камень дробится рядом на более мелкий, щебенка идет, там вот это целый день. Такая атмосфера. Просто ваше тело сотрясает эти все удары, эти вибрации, дом, мозги, все ваше сознание буквально пронизано. Пришли туда книги распространять Шрилы Прабхупады. Пришли к начальнику, сказали, вот мы можем распространить для рабочих, это хорошие книги. Необходимо как бы, получать образование духовное для всех людей. Мы предлагаем вот, выплачивать с зарплаты. А для этого мы хотим просто поговорить с ними, если позволите. На полчаса мы могли бы собраться, показать, что за книги. Если согласятся, мы сделаем подписку. Говорит, хорошо, вот вам комнатка. Там такая бетонная страшная комната с какой-то там лампочкой такой, знаете, ну, завод, ад. И мы сели там, раскрыли Бхагавад-гиту, пришли люди, я стал читать им гиту. Они смотрели на меня, они просто ничего не соображали, они просто ничего не понимали, просто смотрели. Если я поворачивал голову сюда, глаза остались на месте. Это просто они, знаете, они были заторможены, они были пробиты этой вибрацией полностью. Им нужно еще было сосредоточиться, еще какие-то звуки, тут голос какой-то. И через 10 минут они все уснули. И такой покой, знаете. И так, мне даже хорошо, я читаю гиту, и все спят, и так хорошо чувствую. Это не мешает, и наоборот, им помогает. И затем... Затем они сказали удивительную вещь, когда проснулись, говорят, хорошие книги надо взять. Просто такой покой. Я что подумал тогда, что человеческая душа, она дает эту энергию, чтобы дробить камни всю жизнь. Ну вот пример, грубая материальная энергия. И душа посвящает свою жизнь, эту тонкую энергию любви, преданности Богу, то, что мы так мечтаем в сердце обрести, она просто дает на то, чтобы дробить камни, получать какие-то за это деньги, потом выпивать что-то, выкурить, снова идти дробить камни. Все, и считай себя полностью счастливой при этом. Как это называется? Махама, это великая иллюзия. Чтобы так еще и думать, себя считать счастливым человеком полностью, это великая иллюзия на самом деле. То есть отождествление души с телом опасно для души. Тело не имеет значения. Для души очень опасная вещь. То есть душу пронизывают низшие энергии, она просто страдает. Когда ее пронизывают, это в принципе невозможно, чтобы пронизывали какие-то другие энергии. Да. Но при помощи отождествления она может это чувствовать. Как бы косвенно. Ну, что-то сродни тому, как человек во сне может ощущать страх. Тигр напал, Прабхупада говорит, во сне. И вот он грызет меня своей пастью, смотрите, прямо во сне. Я боюсь, мне страшно очень. Или кто-то целится меня во сне из ружья, боже мой, сейчас убьет меня. Очень страшно, даже просыпаюсь от страха. Но я проснулся, никого нет, и никакого тигра. И никакого ружья, а страх остался, сердце колотится, смотрите, реальное ощущение. Но ничего не было. Но вы испытываете реальное ощущение. Подобно этому так, душа, она реально не может жить материальным существованием. Но испытать на себе эти ощущения она может, душа. И таким образом происходит вторая жизнь ее, как бы во сне. Насколько сильная майя, это не понимают даже величайшие мудрецы. Господь Брахма, Господь Шива, такие мудрецы, как Нарада, не могут понять, как эта майя приходит, и как она действует на человека, и как она уходит. Дайви хеша гуна мои, мама моя дуратия. Божественная энергия неконтролируема для нас. Она имеет очень тонкую природу также. Собственно, она чистая, преданная. Не нужно ее путать с грубой материей, как таковую. Она сама по себе чистая, преданная. И трудно понять. Как она приходит? С любого уровня она может повлиять на человека. С уровня очень даже возвышенного. Как в случае с Махараджа Бхаратой, он достиг практически уровня освобождения, и тем не менее майя проникла в его разум. И однажды Нарада Муни, он путешествовал где-то с Господом Кришной и попросил его: «Дорогой Господь, у меня к тебе есть одна просьба. Я давно хотел тебя попросить об этом. Но я бы хотел знать, как действует твоя иллюзорная энергия. Покажи, пожалуйста, объясни мне». И Кришна отреагировал так скучно, как бы не вдохновился, и сказал: «Нарада, ну я тебе расскажу как-нибудь, сейчас я хочу пить. Я здесь отдохну, принеси воды. Кажется, поблизости что-то есть, какой-то водоем. А потом я тебе покажу, как действует иллюзорная энергия». И Нарада взял свою камандалу, пошел и видит, точно, родник какой-то бьет, ручей, чистая вода, то, что нужно. И, но там уже стоит кувшин, кто-то наполняет его, и рядом женщина ждет, когда кувшин наполнится. Нарада встал в очередь. Мы знаем, какой Нарада контролирует чувства. Сам Камадев, он не может его затронуть. Но когда Нарада гордится, и она Нарада влюбляется даже из-за гордости. А вообще Нарада, он трансцендентный, безусловно, трансцендентный, непосредственно управляется Господом Кришной в сердце. Но гордиться свойственно всем. Здесь Нарада стал смотреть. Большой кувшин, долго ждать. Боже мой, большой кувшин какой. Такой большой кувшин. Каждый донесет в этот дом. Просто какая-то женщина такая маленькая, такой большой кувшин. Стал смотреть, оценивать. Посмотрел в лицо. Точно, молодая совсем, юная. Разговорились. Далеко ты живешь? Ты столько воды носишь? Да, далековато. Вот каждый день ношу. Вот такая моя жизнь несчастная. Я в материальном мире очень страдаю. А хочется быть со стороны? Конечно, хочу. Очень хочу. Наставь меня на путь истины, пожалуйста. И нардом мне стали проповедовать, объяснять. Кушин давно уже напомнился. Донес Кушин до дома, там и остался. Женился, поменял тхоти, изменился, стал, усы отрастил. Тюрбан красивый, украшения, греха с кашем, на работу ходит. И счастлив. Затем жизнь проходит, и дети нам растут уже. Дети ничего, нормальные дети у народа, они были хорошие. И все было бы хорошо, но в этой истории-то она трагически кончается, на самом деле. Несчастное бедствие какое-то, там случай, река разлилась, ураган, всю деревню смыло, и все утонули, там и жена, и дети, и все население, все погибли. И Нарада, он в таком разбитом состоянии, он вспомнил Кришну. Кришна, Кришна, спаси меня, я так страдаю, помоги мне, пожалуйста. Он стал так молиться, так плакать, и вдруг слышит голос. Нарада, я тебя уже 5 минут жду с водой, где ты есть вообще? Иллюзорная энергия. Я прожил всю жизнь. Один наркоман мне рассказывал об этом. Как действует иллюзорная энергия наркотика. Я сам не принимал, но я интересовался, что это такое. Он говорит, сейчас я тебе расскажу, что это такое. Мы с друзьями приняли наркотик. Я пошел в туалет помыть руки. Я зашел в туалет к раковине, прислонился к стенке и просидел там 10 лет. Я говорю, как 10 лет? Вот так. 10 лет там простоял. И что? Прям, я говорю, что ж ты делал? Не знаю, как, но 10 лет я там простоял. Затем выхожу к друзьям и смотрю на них. Так, сейчас встреча, может, 10 лет не виделись. И смотрю так. Это только наркоманы понимают друг друга. Вот видите, тут просто уже вопрос искаженного сознания. Майя – это просто искажение сознания. Берете вечность, это материал, из него что угодно можно сделать. Слепить. Соприкосновение с другими энергиями Господа, если это все комбинировать, можете сделать все, что угодно. Можете в продолжительной жизни ощущать, как 100 лет, можете ощущать по-другому, можете. Различные формы жизни, столько разных представлений, столько разных слепков этого сознания, отпечатков этого сознания. Но это происходит все на платформе вечности, которую живое существо уже не понимает. Оно измеряется согласно телу, рождению, бхава называется. Например, нам трудно бывает понять, как это Кришна, мой отец. Верховный Господь. Ну, теоретически мы понимаем, да, он отец всех живых существ, и где-то там, ну, пра-пра-пра-пра-пра-пра-отец. Но вообще у меня есть вот непосредственно отец, верно же? И мать. А Кришна говорит, нет, я отец и мать, он говорит, Арджуни. Я отец и мать. И нам это трудно, может быть, понять. Но те преданные, которые живут в Двараке, и рождаются как его сыновья, они так и понимают это, без Писания. И не нужно читать Писание и быть убежденными в этом, искать аргументы, изучать философию, чтобы понять, что Кришна наш Отец. Те преданные, которые живут с ним во Вриндаване, через улицу, по соседству, или гопи, или друзья, или старшие, непосредственно Нанда Махарадж, Ишода, они знают, кто такой Кришна. Естественным образом, по праву рождения. Они родились под влиянием йога майи. Если мы рождаемся под влиянием Махамайи, поэтому у нас другие представления о жизни фиксируются на всю жизнь. Рождение, национальность, родственники, традиции, которые мы впитали, культуру. Называется пхава. Пхава, материальная тоже пхава существует. Митхуня пхава, допустим, стремление к противоположному полу заложено в каждом из нас. Это врожденная пхава. Поскольку она врожденная, мы не можем на нее посмотреть со стороны, оценить ее, понять это. Вот и вся иллюзия. Видящий, смотрящий, не видит себя. Мы сами рожденные, мы сами стареющие, сами умирающие. Мы не можем увидеть это со стороны. Для этого нужно бы как бы увидеть это с другой точки зрения. Это точка зрения про сознание Кришны. Посмотрите, как на это смотрит Кришна, и все. И все станет понятно. А как это сделать? То есть мы должны таким образом взаимодействовать с ним, чтобы обрести это сознание, обрести это видение, как бы встать на ту платформу, так же, как если человек хочет общаться с духовным учителем, то он должен следовать тому же образу жизни, что и гуру. И тогда он может видеть глазами духовного учителя, слушая наставления. То есть с одной платформы мы должны наблюдать этот мир с духовным учителем, с Кришной, с Парампарой. И поэтому Прабхупада говорил, что то, что делает гуру, делайте и вы. Так же поступаете. Такие же принципы, такой же образ жизни, такая же практика. И слушайте, и постепенно обретете это сознание. Увидите трансцендентными глазами все вокруг. Увидите вселенскую форму. Увидите, что сверхдуша в сердце каждого живого существа – это позиция сознания Кришны. Вы все увидите, как действует время, гуны, карма. Все работает, все одновременно. И увидите свое предназначение во всем этом. Просто образ жизни соответствующий и слушание. И также мы, передавая эту науку, можем видеть по реакции живых существ, что это правда, то, что написано в Бхагавад-гите. То есть, когда мы проповедуем людям, мы видим по их реакции, как истина подтверждается многократным образом. Если 100 человек приходят, мы видим 100 подтверждений того, как работает и принимается сознание Кришны человека. Сразу. Видим категории людей, которые Кришна описывает в Бхагавад-гите. Все проясняется, как там написано, ведь на практике подтверждений сотни тысяч подтверждений на течение жизни. Просто передавая это знание. Постигается так наука. Таким. То есть постигается она через взаимоотношения с живыми существами, не с мертвой материей, не с телами, а с самим непосредственно живым существом. И пока мы не попытаемся с ними говорить о любви к Богу, с этой платформы любви к Богу, мы так и не познаем, что такое живое существо до конца. Там, за этим сознанием выгоды, жадности, зависти, этих пороков, там есть чистая душа, Прабхупада говорит, не оскверненная ничем. И таким образом послание Парампары направлено именно вот на ту платформу. И носители знания это могут быть только преданные. Никто, кроме преданных, не сможет рассказать миру, кто такой Кришна. Если мы не хотим, чтобы люди забыли Кришну, то нужно оставаться всегда преданными и проповедовать сознание Кришны. Это единственная возможность передать это послание о Кришне. Это могут делать только преданные Кришне. И поэтому здесь говорится, особая благосклонность приходит к человеку, который предан Господу. Также в Гите Кришна говорит: «Сара тарм паритяж мамакам шарнам раджа предайся, я тебя защищаю». Это особая благосклонность, личная защита Господа. Так он говорит. Но Прабхупада объясняет, не так просто сделать. Векали. Векали никто этому не поверит. То есть сначала предаться, а потом получить защиту. Мы не уверены, что это сработает. У нас нет такой веры. Бхава другая, рождение другое, опыт другой, векали, время другое. Много факторов далеких, очень далеких, отдаляющих нас от той истины, которая дается в священных писаниях с начала творения. Очень далеко ушли от этого пути. Поэтому Господь Читания, сам Кришна приходит к Господь Читания, чтобы дать этот пример, что как заразительно, как хорошо быть преданным. На самом деле. Сейчас, хотя люди изучают священные писания, их много открыто по всему миру, священные писания сейчас доступны любые. Святыми практически никто не становится. Почему? Векали есть одна особенность. Если вы рассказываете людям о Боге, просто о Боге, они будут слушать и подражать Богу, но не служить Ему. Они, слушая о Боге, будут думать: «Я и есть Бог». Это особенность векали. Если будете рассказывать о каком-то святом, как Шрила Прабхупада, или неважно кто, великий, они будут слушать и думать: «Я такой же. Я точно такой же». Они будут скорее подражать, чем служить. Поэтому очень важно получить науку преданного служения от преданного, который говорит о верховной личности Бога, о Шри Прабхупаде или других святых в духе служения. И это особый вкус. Особая вот эта бхава, любовь к Богу, она так и переносится через преданное служение, через преданность. Поэтому, когда мы услышали о Прабхупаде от его учеников, понятно, что мы стали служить Прабхупаде. Естественно. Поскольку ученики представили Прабхупаду в духе служения, как своего духовного учителя, как объект великого почитания, благодарности, любви, в таком духе рассказывали, и мы любим Прабхупаду, и поэтому мы хотим служить ему, не хотим имитировать Прабхупаду. Мы получили бхакти таким образом. Преданное служение. Суть. Но если мы слушаем о Боге человека, который не имеет бхакти, не занимается преданным служением, мы не можем получить этот импульс. Мы скорее начнем подражать Кришне. Таких примеров также множество. Люди подражают Кришне, вступают в раса-лилу, например. Или начинают позволять себе что угодно, поскольку я Бог, я все дозволено. Так, отождествляют себя с Богом, с Кришной. То есть они отождествляют себя с Богом, но что означает? Они думают на это тело, что оно Бог. Смешная картина очень. Один молодой человек сказал мне об этом после одной лекции. Говорит, я Бог. Ну, такое случается иногда. Есть люди, которые представляются Иисусом Христом. Нередко. После публичных лекций люди подходят, я Иисус Христос, здоровается. Говорю, очень приятно, да, хорошо познакомиться. Я уже как бы привыкший к некоторым моментам. И молодой человек заявил, я Бог. Я говорю, ну, хорошо. Замечательно, поздравляю, нормально. Он говорит, что, вы никак не оцените это? Я говорю, а как, с этим все согласны вообще? Говорит, в том-то и проблема, что вокруг они дураки, ничего не понимают. Просто тупые, вот им не доказать эти вещи, что я Бог. Ну, вот это проблема. Сталкивается сразу с проблемой. Нужно теперь бороться за свой статус, за положение Бога. Видите, какой Бог. Еще отстоять нужно свое право быть Богом. Бороться до конца своих дней. И так, и столкнуться с такой тупостью, что люди все-таки ничего не понимают. Вот такая вот смешная платформа, правда? Платформа Бога. Разве нужно Богу становиться Богом, Прабхупада говорит? Бог всегда Бог. Не нужно никаких усилий, чтобы стать Богом, если вы Бог. Если вы говорите Бог, и мне нужно бороться за это, то это противоречие. Другой Бог попался на Невском проспекте, когда я книги распространял в советские времена. Шел с удочкой на Неву ловить рыбу. Я говорю, вот книга о Боге, прямо так сказал. Это была смелая проповедь в то время на улице, знаете, книга о Боге. Но поскольку он был такой бородатый, свободный, такой, как хиппи, я подумал, чем прямо скажу. Книга о Боге, он так на меня посмотрел. Ты знаешь, кто я? Он сразу мне сказал, я говорю, кто? Я и есть Бог. Я даже удивился, может, это правду? Он так уверенно сказал, что даже, знаете, я еще не дочитал ни тут до конца, я не знаю. Я еще всех аргументов не знал, как в этом случае быть. Еще знаний никаких не было, но я просто был ошарашен, но таких людей не бывает, я думал. Но в нет в Гите написано, что есть люди, которые всем не от Богом. Надо же, я увидел собственными глазами такого человека. Это был первый опыт мой. Но меня удивило другое. Почему этот Бог идет с удочкой ловить рыбу? Зачем? Если он Бог, то он мог вообще не ходить никуда. Я говорю, а как, вы Бог, и вы ловите рыбу? Он как-то, знаете, обиделся даже и ушел быстро. Как-то так отрезал. Но он по-настоящему так думал. Другой человек на радио увидели одного Бога в Екатеринбурге. Нас пригласили на радио, и там тоже сидел один человек, который сам пришел на студию, сказал, что ему нужен прямой эфир. У него очень важная весть для человечества, что он Бог, пришел на землю, у него есть послание, и просил предоставить эфир полчаса времени бесплатным. Потому что денег у него не было. У этого Бога не богатый Бог какой-то был. Я помню, как эти ведущие, они с ним так, как с больным ребенком разговаривали, что это все можно понять, понимаете, у нас время, оно сжато, и мы не можем так вот найти какое-то окно. Вот, может быть, вы придете через неделю. Ну, так мягко, как с больным, вот стакан воды ему поставили. И вот он там сидел долгое время. И мы ждали своего эфира таким образом. Ну, попадаются, то есть, люди, которые что-то читают из Священного Писания, о чем-то думают о духовном. Но поскольку они так отождествляют себя с телом, их сознание крайне извращается, еще хуже становится. Чем больше они читают Священное Писание, тем хуже. Прабхупада говорит, змею поить молоком не надо. Или не нужно метать бисер перед свиньями. Они не оценят сладости из сахара и масла, Прабхупада говорит. Если человек занял позицию, как сказать, телесную до конца, то чем больше он получать образование будет, тем хуже для мира. Они придумают смертоносное оружие, чтобы доказать, что они боги, и уничтожат здесь все. Сейчас вокруг этого все предсказания крутятся, что сейчас химическое оружие, сейчас открываются такие формы оружия, что, значит, скоро будет климатическое оружие, уже к этому идет. То есть это прогресс демонического сознания, причем они даже обращаются к священным писаниям, древним текстам, чтобы изучить природу более тонко, как там изложено, но с целью господствовать в этом мире, и таким образом они причиняют огромное зло. Чем больше образования, тем хуже. Если образование сочетается с пороками, Прабхупада говорит, это несет зло всему миру. Поэтому преданные исключительно, они распространяют преданность, не только просто аюрведу или астрологию, но всегда они стремятся распространять преданность Богу. Основа всех этих наук. То есть главное, кроме преданных, это никто не сделает. Собственно, что касается медицины или астрологии, или чего бы там ни было, люди материалистично не всегда будут более квалифицированы, чем преданные в этих областях. Они всегда нас превзойдут в этом. Но в том смысле, что мы имеем знание о преданном служении, то ни у кого не будет такого. Это и есть главная составляющая всей, суть всех вед, веданта, сутры. И комментарий, это Шримад Бхагаватам, который описывает именно безраздельную, чистую преданность, любовь к Богу. Тело сравнивают просто с пищей для собак и шакалов, и это режет слух человеку, привязанному к телу. Но что, неужели надо до такой степени? Именно. Просто посмотрите, во что превращается человеческое тело после смерти. Увидите сами. Так и есть. Я видел останки тела человека во Вриндаване на Ямуне. Где-то я видел там останки. Я смотрел и думал, это человек. Это же был человек. Пришла собака, она так не думала. Она взяла, стала есть это все. И я вспомнил, что тут написано. Это пища для собак. Не отождествляйте с телом живое существо. Мы уважаем тело человека, потому что там душа. Это другой вопрос. Это не означает, что нужно пренебрегать или оскорблять это тело. Прабхупада говорит, что если вы заходите в чужой дом, вы видите разницу между домом и хозяином, но не означает, что вы можете дом ломать в его присутствии. Понятно, что раз вы уважаете душу, уважаете и тело, снеха, то есть любовь распространяется, вы не теряете правильного отношения к миру, наоборот, лучше еще становится. Но людям, которые не имеют сострадания, добродетели, высоких качеств, это ведическое знание может навредить, не может стать жестокими. Я не это тело, и ты не это тело. Ну и хорошо. Плевать на это тело, значит. То есть я могу теперь свободно оскорблять эти тела, какие-то интересные представления о жизни. Нет, нужно проповедовать любовь, а не раздражение и злобу, не гнев. Нет, надо любовь, надо сохранять всегда позицию души. И тело уважается любое, потому что есть душа, еще и там есть и сверхдуша, великие ценности в каждом человеке. И это можно пробудить в человеке через взаимоотношения правильные. Поэтому вот большая ценность. Особая ценность, когда человек получает возможность общаться с преданными, конечно. Я помню эту сценку. В 90-х годах приезжал Андрадюмна с вами, с Ашей Прохладом в Петербург. И мы были в Гурукуле. Там у нас была большая Гурукула. Время было Гурукул, процветание, открытие храмов, центров по всему СНГ. Такой был подъем большой. И вот этот подъем, полный Гурукула детей. Приехал Андрадюмна с вами, которого они все любят. И он решил им что-то рассказать интересное. И все ждали. Они сделали сценку, спектакль с нашей прохладой вдвоем. Сыграли. Какая была тема? Какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? Говорил на эту тему, и детям решил показать сценку. Я не помню имен там точно, то есть, ну, я суть расскажу этой истории. История об одном демоне, великом грешнике, которого случайно как бы увидел Нарада Муни, великий проповедник, великий святой. И Нарада Муни, он подолгу не остается нигде, но он всегда оставляет глубокое впечатление. Он великий проповедник. Даже если демоны видят его, они не могут забыть Нарада Муни. Такой привлекательный образ, такой свободный, отреченный, красивый, молодой, совершенный, не привязанный ни к чему. И он попросил этого демона, пожалуйста, воспевай святые имена Бога. Хоть что-то сделай для Бога в своей жизни. На что реакция была ужасная, демоническая. Разгневался, разлился этот демон, тут святоша какой-то ходит, дает наставление. Убирайся отсюда вообще. Стал ругаться, кричать на него, даже что-то бросил на него вообще. И Нарада, у него духовное тело неуязвимое. Извини, я просто брахмачари тут странствую, я не знаю, что иногда говорю и кому говорю. Я ухожу. Только одна к тебе просьба. Но просьбу давай. Просьбу они любят, демоны. То есть я дающий, это очень хорошо. Ты от меня зависишь таким образом. Если ты что-то просишь от меня, ты от меня зависишь. Я выше. Поэтому, да, давай свою просьбу. Я тебя награжу, что ты хочешь. Поощрю тебя, твое смирение. И Нарада ему сказал, пожалуйста, у меня к тебе просьба, когда вот ты умрешь. Демон стрепенулся. Когда я умру, просьба ко мне? Что я могу сделать, когда я умру? И попадешь к Ямараджу? Спроси у Ямараджа, задай ему вопрос один. Только не забудь. Спроси его, какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? И Нарада исчез. Ну, ненормальный святой какой-то. Какая-то просьба после смерти уже тела. Ну и так или иначе он забыл об этом. Не в конце своей демонической жизни он попал, конечно же, к Ямараджу. Боже, сколько грехов. Ой, сколько. Ад вечный. Вечный ад. И Ямарадж посмотрел в конце на него. Приговор уже был. Все. Ямарадж посмотрел на него и сказал. У тебя есть еще пару минут. Можешь просьбу какую-то Или вопрос. Да-да-да-да-да, вопрос. Не помню. Сейчас, подождите, секунду. Вопрос. Есть вопрос. Сейчас вспомню. Да, вспомню. Какова ценность? Сейчас вспомню. Ценность общения одного мгновения с чистым преданным. Да, вот такой вопрос. Я могу раньше столбрую поднимать. Выпрямился весь. Какой-то демон, грешник. Такой вопрос, откуда такой вопрос у него? И как ответить на его вопрос? Ведь теперь нужно его образовывать сначала долгое время. Вы не ответите на этот вопрос демону, чтобы он понял. Его нужно поднять нужно до определенного уровня, а потом, как, это же невозможно. И он сказал, погоди, я не могу так сразу ответить на такой вопрос. Это сложный вопрос. То есть Махарадж знает ответ, но ответить не может. Я не способен, пойдем к Господу Брахме. Брахма-творец, он может сделать это чудо. Даже я не могу, видишь. Сначала должен вроде делать грехи. А страдать, потом получить ответ. Но ты задал сейчас вопрос. Поднялись к Брахме, Махарадж, этот грешник. Ну, говори, вот тут один феномен. Не знаю, что с ним делать. Он должен ватать, тебе вопросы странно задает. Брахма говорит, да, слушай. И демон уже более уверенно почувствовал себя. Уже не так боялся. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным, сказал демон. Не понимаю толком, что он спрашивает даже. Брахма, он так удивился, что вообще переживал свою джапу, медитацию, все на свете. Про Кришну забыл сразу же. Как это возможно? Как же можно ему объяснить? Сначала бхакта-программ, потом нужно бхакти-шастры, потом нужно первую инициацию, вторую инициацию. Только потом можно что-то объяснить. Что ценность общения с честным преданным, Боже. Нет, пойдем к Господу Шиве. Шива может, он более могущественный. Например, Брахма, Махарадж, этот демон к Господу Шиве на Кайлас. Вот тут демон. Да, у него говорит, я знаю всех демонов, Шива говорит. Я благоволю всем демонам. Что там? Да вот вопрос странный задает. Должен в ад идти, но вопросы странные. И они уже на калаше. Да, и демон уже, у него голос звенит радостный. Какова ценность общения? Одно мгновение с чистым преданным. И Шива теряет сознание. Баба. Но это он не ожидал такого от такого человека. Нет, пойдем к Вишну. Это невозможно. Мы не можем. Мы не в состоянии. И на Вишну Локу поднялись, и там Вишну. Форма. Блаженная, поддерживающая, вечная форма. И вот тут у нас проблема во Вселенной нерешимая с одним человеком. Кто-то надоумил его, не знаем. Этот вопрос, он с этим ходит вопросом всех. Ставит в трудное положение. Махараджа, Брахму, Шиву. Вишну, помоги. Слушай, сказал Вишну. Вишну. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным, произнес демон. Вишну не смутился, не беспокоился. И произнес глубоким голосом. Кормовые тучи, сказал, ценность общения с чистым преданным такова, что должен был пойти в ад, а сейчас находишься на Вайкунтхе. И полубоги закричали, джай, освободился демон. Так прославляется общение с преданными, так важно общаться с саду. И тогда можно спросить следующий вопрос, а где же такие саду? Я готов общаться постоянно, а где же такие саду? Надо узнать друг друга. Не надо смотреть просто на тело. Для чего мы думаем, я душа? Чтобы я мог это видеть и в других тоже. Надо попытаться понять. Попытаться хотя бы теоретически помнить, что мы духовные, мы слуги Бога. Таким образом мы будем всегда общаться на уровне саду-санга. Это вопрос нашего отношения, а не просто только милости Кришны, но и наших определенных усилий. Кришна дает уже нам общество преданных, уже дал Шилупраупаду, все дал. Теперь так же следует от нас ожидать каких-то определенных усилий духовных, чтобы мы это видение духовное поддерживали, избегая оскорблений. Таким образом мы будем получать полноценное общение. Хари Кришна. Несколько вопросов, уже поздно. Почему нужно прилагать усилия нам, чтобы проснуться духовно? Ведь когда человек просыпается, он не прилагает усилий, чтобы проснуться. Там естественно происходит так. Нам тоже не нужно таких усилий прилагать. Здесь другой момент. Здесь момент иллюзии, самообмана. Если человек спит, его нетрудно разбудить вообще. Но если он притворяется, что спит, его не разбудите никогда. Вот в чем проблема. Мы всегда аргументируем, почему не предаться больше. Аргумент. И хотя мы слышим Бхагаватам, поскольку аргументативность существует в нашем уме, это тормозит это развитие. Поэтому кажется, что путь трудный, потому что есть противодействие собственного эго. С одной стороны, принимаем, с другой стороны, мы не принимаем близко к сердцу еще в данный момент времени. Но потом я, конечно, стану преданным, безусловно. Потом. Сейчас у меня еще вот есть время поразмыслить. Понимаете, у меня семейная жизнь, у меня бизнес, там много чего. Поэтому потом, конечно, я когда все это устрою, вы же знаете эту историю. Так никогда не происходит. Это иллюзия. Это аргументативность называется на языке психологии. Если вы встречаете человека, которому нужно чему-то обучить, но он на уровне аргументативности находится, вы ему ничему никогда не обучите. И пока человек оправдывается, он никогда ничему не научится. Невозможно. Поэтому пока мы еще имеем такое свойство аргументировать свое положение, свои поступки, свои привычки, свои качества. Мы их прекрасно понимаем. Мы пытаемся также это изложить, чтобы люди понимали и нас. Во всяком случае, перед духовным учителем не должно быть такого. Не должны выдвигать каких-то аргументов. Может быть, в своей среде это естественно, мы можем как-то, чтобы нас понимали. Но перед духовным учителем этого фактора не должно быть аргументативности. Если я не могу сейчас выполнить наставление духовного учителя, я не должен аргументировать, должен ждать возможности, чтобы выполнить наставление. Вот так я принимаю наставление. Если я сейчас не могу сделать то, что гуру говорит, я не двигаю аргументы. Гуру Мара, что вы такое говорите, как это возможно? Сейчас то. То, что сказал Бхагаватам Расвати Шри Прабхупаде, это было невозможно сделать в то время. Но Прабхупада просто запомнил это наставление и принял в сердце. Не было никаких аргументов. Как победить низшую природу? Надо занять ее. Она непобедима. Да и вихиеша гуна мои. Непобедима. Надо занять ее в служении Кришне. Преданный может это делать. С материальной природой сражаться не... Это так же, как бороться со сном. Знаете этот анекдот? Человек говорит, я борюсь со сном. Ну и как у тебя борьба идет? Ну, говорит, иногда он меня побеждает, я засыпаю. Иногда говорит, я побеждаю, тогда я отдыхаю после борьбы. Ну, то тоже засыпаю. Результат одинаковый будет. Будете победителем, побежденным, результат будет одинаковый. С материальной природой невозможно сражаться. Это Кришна может. Это его энергия. Не пытайтесь просто собственными усилиями это сделать. До какой-то степени это возможно и даже нужно делать, но поскольку это поддерживает наше ложное эго, что я контролирующий свои чувства, я обуздавший свои чувства, это делает нас контролирующими и других людей. Такая концепция. То есть я контролирую чувства, когда они заняты в служении. Тогда они находятся под контролем. Вот это нормальная концепция. То есть пока Кришна занимается служением, они меня не беспокоят, эти чувства. Они под контролем. То есть по милости Кришны чувства контролируются. Перед тем, как спасти других, спасти себя нужно. То есть нужно ли ждать, когда мы освободимся полностью, чтобы помогать другим? Прабхупада не рекомендовал ничего ждать. Мы спасаем по милости гуру. Сами-то мы тоже тонущие. Но можем дать веревку тонущему человеку. Вот так спасаем, чтобы он тоже держался. С этого корабля трансцендентного знания Прабхупада выбрасывает эти веревки. Веревки-то четкие. Мы держимся за четки. И можем тоже дать кому-то тоже это все. Вот таким образом спасаем. Последний вопрос, часть вопроса не понял, почему с преданными что? не излучают света?
Излучают.
Есть такие люди. Есть люди духовные в других традициях. Почему нет? Мы встречали. Излучают добродетель также, какое-то спокойствие, мир. Молитва делает свое дело. Все какие-то счастливые. Почему так? Здесь говорится особая благосклонность, потому что заняты преданным служением. Во-первых, у преданных высокие стандарты чистоты, очень требования выше, чем где бы ни было. Это, в этих шастрах даются очень высокие стандарты. Отсюда эта чистота также проявляется. В форме радости же чистота проявляется. Материалисты заметили, радость это несколько, она, как сказать, настораживающая, такая, пугающая немножко радость. Когда радуются материалисты, вы немножко так в сторону отходите. Несколько так настораживаетесь, боитесь. Потому что это возбуждение, скорее. Не радость, а возбуждение. Непонятно, что он в этом возбуждении может сказать или сделать. Какую-то глупость может сказать человек, возбужденный в ум, когда у него радость, иногда в радости, в шутках они часто оскорбляют друг друга сильно. Говорит, да я ж пошутил. Но вот это возбуждение ума. А преданный умиротворен, в этом разница большая. Поэтому он, тихая такая радость есть. Буйную радость мы можем излечить материалистов, а тихую радость преданных уже не излечите. Она глубже. Неизлечимо. Слышал? Вопрос какой? Повтори. Понимает книги Прабхупады? Не нужна помощь духовного учителя. Просто он еще не готов принять духовного учителя. Не нужно. Ученик не готов, не должен принимать духовного учителя. Пусть читает книги Прабхупады. Нормально, очень хорошо. Значит, не нужно. Зачем же навязывать? Достаточно. Книг Прабхупады уже это много для него. Не стандартизируйте всех людей. Кому-то этого достаточно вполне. Не беспокойте людей. Наоборот, скажите, какой молодец, как хорошо, ты читаешь книги Прабхупады и все понимаешь. Но таких людей вы найдете очень редко в мире, на самом деле. И положитесь на Прабхупаду, если он читает Прабхупаду, это его шикша, гуру уже, то Прабхупада приведет его в Искон, свяжет с кем-то со временем. Да. Что нужно для того, чтобы понимать других людей? Все просто. Просто слушать надо. Если хотите понять человека, вы слушайте его до конца. До конца. Все будет понятно. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гурунитай ки джай, Гуру Премудрый.